Диана Билык. Целитель или любовь с первого вдоха. Глава первая. Давид. Наши дни. Счастье легче найти, чем сохранить. Публий Сир. А теперь работать. Вжимая педаль газа до упора, лечу улицами ночного города на срочный вызов и пытаюсь поглубже заткнуть белую зависть. Если такая бывает, в чем я лично сомневаюсь. Но почему братьям Грозам везет с бабами, а мне нет? Чем я хуже? В зеркале заднего вида отражается довольная, идеально выбритая морда. Глаза большие, голубые или серо-голубые. Но сейчас в темное время суток почти индиго. Ресницы густые. Знать бы еще, зачем они такие. Волосы черные, как крыло ворона, чуть длиннее ушей. Небрежно отброшены назад. Не любитель я стричься коротко. Кожа светлая, без изъянов, если не считать шрам от аппендицита, мужественные квадратные скулы, нос. Да, обычный нос. Не ломаный, не кривой. Красавчик ведь, ну... Чего этим бабам еще нужно? Опрятный, высокий, качаюсь даже, косая сажень в плечах. А какие у меня чуткие губы. Ой, все, раскудахтался. А может, проблема в другом? Не во внешнем? В моей колючей личности, едких шутках и неумении сдерживать язык? Ха, язык у меня что надо, когда надо. А вот в башке полный кавардак, как и в сердце. Хотя в сердце сквозняк сквознячище. Причем мощный такой, с ног снесет, не поднимешься. Может, я не нашел ту самую? Или банально я идиот, и среди надоедливых клуш, что лезут в штаны не за любовью, а за простой физиологией, не замечаю чистых и нежных созданий? Даже Генри женился. С его-то северными психологическими приколами и слабеньким аутизмом. Удивительно ведь? Лера, его жена, такая нежная, заботливая, и понимающая. Я тоже такую хочу. Докторская незащищенная. Нет, правда, я хороший, когда сплю зубами к стенке. Честно-честно, я очень милый мужчина в расцвете сил. Даже 40 еще нет. Варенье не люблю, сладкое почти не ем, пьющий по праздникам, не курящий, ходячий идеал. Я даже не ругаюсь матом. Хе, ну ладно, почти не ругаюсь. Глянешь, слюнки потекут и во рту пересохнет. Зуб... Не, гарантию даю. А еще я жуткий пошляк и умею возбуждать баб одним взглядом. На крайняк руки пускаю в ход. Не спастись ни одной красотки. Только меня лично, вернее, моего ненасытного зверя, удовлетворяют лишь редкие женские экземпляры. И то ненадолго. В глубине души я давно готов создать семью. Пусть это и звучит наивно и слащаво. Хотя никто, конечно, не верит, что это серьезно, а я никогда не озвучиваю свои мечты, только намекаю, отчего милые девочки на разок быстро исчезают с горизонта. Я будто колдован, проклят, испорчен чьим-то выпуклым глазом. На мне клеймо безбрачия или проклятие, как у Севера. Хорошо, что я в эту чушь не верю и понимаю, что причина моего одиночества в другом — физиологии и природе. Я слишком ядовит для нежных фиалочек, а мою страсть и голод утолить никто не может. Все они пресные и безвкусные, если и удовлетворяют, то на очень короткий срок. Гиперсексуальность — вот мой диагноз. Кто не знает, что это такое? Счастливый и беззаботный человек. Секс везде. Секс все равно с кем. Ну, почти все равно. Здесь я лукавлю. Секс в разных позах и ситуациях. Секс, секс, секс. Жесткий, без прикрас, любой. Вот это про меня. Чтобы не срываться и не уходить в глубокий эрозапой, я вечно работаю. Круглосуточно, ежечасно и ежеминутно. Без перерывов. Но погремуха и кислородное голодание не помогает. Приходится частенько скидывать в кулак или пользоваться дырочками без претензий на серьезные отношения. Но кто бы знал, что у меня бурлит в голове в эти моменты. Ох, лучше не озвучивать. А если честно, Я уже давно и безумно хочу крикливых карапузов в своем доме и сонную жену по утрам на плече, чтобы пока наши дети досматривают сны про зубных фей, мы с любимой нежились в теплой постели до спазмов в мышцах от оргазмов и ласки. Да, мечты, мечты, где ваша сладость? В моей судьбе сплошная гадость и звон в яйцах, чтоб меня судорога схватила. Самое печальное, я не могу влипнуть в постоянные отношения, потому что измена — мой рок, моя ахиллесова пята, ее корный лекарский редикюль. Боюсь, что сорвусь, а потом буду медленно убивать себя ненавистью и презрением. Не нужно мне такое счастье. Лучше уж оставаться одиноким и не связанным узами брака, чем нарушать этот пунктик. Заниматься самокопанием не мой профиль, хотя порассуждать я обожаю и советы другим раздавать мастак. Только себе помочь не в силах. Текс, пора затыкать мысли и включаться в работу. Тем более, что опаздываю к пациентке на 3. Бросаю короткий взгляд на часы. На целых твою же ординаторскую 5 минут. А я ненавижу опаздывать. Вдавив педаль газа в пол, выбрасываю из башки всякую ванильную и прочую муть. Надо будет Кристи сегодня позвонить. Она хотя бы минет делает искусно. Пусть и дура дурой. Оттрахаю ее хорошенько. На денек-другой отпустит мое напряжение. А там... не люблю загадывать. Есть еще Света про запас. Вечно ноющая, но зато доступная. Или Аня, саксофонистка из музакадемии. Коротышка, непримечательная, волосы ежиком, почти пацанка. Но скакала на мне не раз аки-антилопа. Разве что золотые монетки не отбрасывала, когда ноги сводила на моей спине и выгибалась, как ивовый пруд, кончая несколько раз подряд. Очень жаркая девица, только вообще не грубая и неотесанная. Мне такие не по нраву. Ох, пора закругляться с воображением, а то трехдневное воздержание начинает распирать штаны. Последний секс получился спонтанным и довольно приторным, но пришелся очень кстати, утолил хоть немного мою жажду. Поднимаю голову, отряхиваясь от воспоминаний о нашей шалости с истеричкой Олей здесь, на сиденье моего авто. Я дважды дошел, а она все не могла разродиться оргазмом. В итоге я кончил еще разок, и, стянув очередной использованный презик, привел себя в порядок и вытолкал медсестричку у нужного подъезда. Не то. Моя женщина будет кончать от моих рук, губ, проникновений много-много раз. Она будет чувственной и страстной, и точно не будет ныть, что не может расслабиться из-за моей напористости. Если не найду такую, то никакой не нужно. Все, пора работать. Глухой дворик в захолустном районе. Панельная невзрачная высотка. Я опоздал на прием на 9 минут из-за колдобин на дороге и ванильной хрени в голове. А во всем виновата поездка к грозе. Вечно после их семейной идиллии у меня в душе не вьюга, а буран зависти. Еще пока поднимусь... Какой там этаж? 7-й? И наверняка лифт не работает. Ну и дыра. Хм, странно, что эти ко мне записались. И самое интересное, зачем? Развернув карточку на планшете, вчитываюсь в адрес, имена и причину вызова. Ласточкины. Какая ласковая фамилия. Михасик и Юляша. Разница в возрасте небольшая. 7 и 10 лет. Детки-конфетки. Высокая температура, боль в горле, сыпи нет. Почему они с мамашей не пошли в районную поликлинику? Отсюда бросаю скептический взгляд на серый, обшарпанный панельный дом. Редко бывают мои клиенты, потому что услуги частного врача не дешевые. Потянут ли Ласточкины такие цены? Подъезд еще хуже, чем я ожидал. Вонь стоит, хоть ноздри затыкай. Пробираюсь до открытого лифта, но с опаской кашусь в грязную кабинку и решаю, что пройти 7 этажей будет полезней. На первом же пролете из-за вырви глазной темноты натыкаюсь на кого-то невысокого. Лифт-то уехал и лишил единственного источника света, а мобильный достать я не успел. Вцепляюсь в костлявые плечи и пытаюсь переместить жертву, что угодило под мое крупное тело, на площадку. «Простите». Выуживаю из кармана пальто телефон и подсвечиваю бледное лицо пожилой женщины, кудрявое и светлоглазое, не по сезону слабо одетая. Наверное, одна из тамошних жителей халат набросила и выбежала к соседке за солью. «Ничего-ничего», — кивает она, — Прощения просить не у меня будешь, а у ласточки своей».
«Буду, конечно, когда она появится». Отмахиваюсь с улыбкой. «Всего доброго. Еще раз извините, что налетел».
Поворачиваюсь к лестнице, чтобы продолжить путь, но бабулька больно хватает за предплечье и тянет меня назад.
«О, пиявка попалась. Не все сплетни собрала. Теперь пытать будет, кому я залетел и зачем. Занесла же меня нелегкая на повороте». «Но не отталкивать же приставучую женщину. Она вся такая хрупкая коротышка, на ступеньку так опрометчиво стала крошечной ножкой в домашнем тапочке и смотрит из-под курчавой соломы».
«Ой, какой ты запущенный!» — смеется бабушка, и зубки острые показывает, как настоящая ведьмочка. «Серьезно. Я даже опешил сначала, но, решив, что это происки темноты и ситуации, выравниваюсь и прочищаю горло».
«Спешу, бабулечка. Показываю наверх подбородком. У меня там температурящий больной, и не один. Отпустите».
«А как же?» — продолжает она смеяться.
«Сорвешься? Отвернешься от судьбы своей. Справишься? Награда будет горькой, но заслуженной».
«Ой, все!» — снимаю ее цепкие пальчики со своей руки и, понимающе, хлопаю по плечу.
«Вам другой доктор нужен. Я в делах душевных не разбираюсь».
«А придется покопаться».
Бабка вдруг вскидывает руку и толкает меня в грудь, применив недюжинную силу, отчего я падаю на копчик и чудом выбрасываю портфель вверх, чтобы ничего не разбить. Но телефон все-таки выскальзывает из пальцев и шлепается на каменные ступеньки экраном вниз. «Твою диссертацию». Быстро отряхиваюсь, проверяю мобильный, вроде цел, бросаю взгляд на место, где стояла бабка, а ее уже и след простыл. О, скоростная. И входная дверь уже наглухо заперта, будто старухи и не было никогда в подъезде. Чертовщина. Но размышлять некогда, опоздал уже прилично. Цепляясь за перила и подсвечивая путь телефоном, лечу вверх, до нужного этажа и двери. Черная, кожзам, ободранная в углах. Да, небогато. Даже номерка нет, только над звонком карандашиком нацарапано 88 и кривая стрелочка вниз. Для тупых. Прежде чем нажать, прислушиваюсь. Изнутри слышится капризный детский голос. Значит, по адресу. Один раз нажать — так просто. Но я поднимаю руку и не могу, будто держит что-то, останавливает. Выдыхаю. Успокаиваю сердечный бег. Удар пальцем по кнопке, и через мгновение внутри квартиры затихают визг и возня. А у меня уши горят, сердце колотится, ноги подрагивают, и кровь в жилах по-настоящему кипит. С чего бы это? Бабка глазливая какая-то попалась. Я будто в прорубь прыгнул, всего колотит и трясет.
«Кто там?»
— спрашивает из-за двери мальчишеский голос. «Врача вызывали?» Отвечаю четко и быстро. «Я из больницы».
«Мама, это врач!»
Хрипло кричит ребенок, а издали слышится женский голос, но я не разбираю ответ. Щелчок в замке заставляет натянуться, расправить плечи и суетливо проверить, чисты ли брюки после падения. Вроде все в норме, но в этой темноте, подсвеченной лишь телефонным фонариком, ничего не поймешь. Ребенок оказывается худющим мальчуганом с неряшливой копной каштановых волос и большими голубыми глазами. Под веками болезненные темные круги, а маленькая рука, сжатая в кулак, прикрывает дрожащий от кашля рот. Больной отступает и взглядом приглашает меня войти. Я предусмотрительно натягиваю медицинскую маску на лицо и осторожно ступаю в пропахшую домашним теплом и печеными сладостями квартиру. Внутри чисто, уютно, просто и дешево, не отталкивает. Обои старые, местами ободранные острыми коготками животного. А вот и он. Выбегает, нахохлившись, выпрямив пушистый хвост, и сходу на меня шикает, демонстрируя красивейшие длинные клыки и густые белоснежные усы. А сам черно-белый, будто его в детстве ошибочно в две банки краски бросили. Я скидываю туфли, но с опаской кошусь на кота. Еще нас сыт назло врагам, на радость детворе, а мне потом к Кристи ехать с душком. «Закрыть котика можно?» Показываю мальцу на питомца, а паренек лишь плечиком ведет и хрипло смеется.
«Мурчик у нас добрый и нешкодливый, не бойтесь. Проходите. Мама там».
Мальчик показывает в сторону коридора. «С Юлькой в комнате. Сестре совсем плохо сегодня». Он бросается к коту и берет его на руки. Животное, что в длину вместе с хвостом соперничает с ростом ребенка, оглядывается на меня, снова шикает для проформы, опускает высокие белые кисточки уши и тут же подставляет под детские руки пушистую черную мордашку. Лиса, кошка Игоря, я как раз от них сегодня и приехал, от такого кавалера была бы без ума. «Где можно руки помыть?» — спрашиваю. Мальчишка тут же перебегает по коридору и ловко открывает мне одну из белых дверей. «А там...» — показывает на соседнюю узенькую с нарисованной картинкой писающего мальчика. «Ну, вы поняли». Смышленый парень и бодренький. Видимо, простуда его уже отпустила, а меньшая позже подхватила. Посмотрим сейчас, что там. Оставив портфель в коридоре, набрасываю на плечи белый халат и спешу к рукомойнику. Ванная комната тесная до ужаса. Я локтем чуть не сбиваю с полки разноцветные баночки с гелями и шампунями, еле уворачиваюсь от рычащей стиральной машинки и вдвое складываюсь в росте, чтобы не коснуться головой мокрой детской одежды на обвисшей веревке. Но руки помыть удается. С лимонным мылом. Чистое полотенце на крючке не трогаю. Не гигиенично. Возвращаюсь в коридор и застываю у стены. В отчаянии хватая воздух губами и утопая в серебре женских глаз. Но не они стали причиной моего паралича, а аромат.